У тронного зала нас с Егой встретили царские стрельцы. Вся стража сразу заулыбалась. Помнила наш совместный бой за государевым троном. «Проходи, сыскной воевода, ждут тебя».
«Давай, касатик, уж ты там разберись. Да помягче, поспокойней с горохом-то. Не ровен час очерчает, уволит тебя под горячую руку. Я уж тут у окошечка подожду».
«Здравия желаю».
«Здрав и ты будь, участковый. Ну-кась, садись да обскажи мне обстоятельно, чего вы там с благородным купечеством удумали?»
Горох старше меня на несколько лет, горяч, но отходчив, храбр, по-своему справедлив, и для своего 16 века человек очень прогрессивных взглядов. «Дело пока не особенно интересное», — задумчиво начал я. «Двое известных торговцев, граждане Аксенов и Киракасьянц, подрядились доставить определенное количество черного материала по предоплате некоему Шмулинсону. Купцы они известные, оба не один год в бизнесе, партнерством проверены и друг друга ни в чем упрекнуть не могут. Однако, если вечером были переведены деньги, то утром оплаченного товара на складе не оказалось. Он таинственным образом исчез».
«Так это тот Шмуль, он, в общем, сам его и покрал?» — воодушевленно хлопнул себя по колену государь.
«Хорошая версия, но, боюсь, притянутая за уши. Зачем Шмулинсону красть собственный товар, если он за него уже заплатил?»
«Так в чем и весь хитрый план? Он, вишь, и материю себе забрал, и деньги назад с купцов честных слупить хочет». «Да точно тебе говорю, Шмулинсон испер. Все они Шмулинсоны такие».
«О, Господи Боже! Что-то вас сегодня переклинило на антисемитизме. Разрабатывайте новую концепцию русской идеи».
«А ты в мою политику не лезь».
«А вы в мою милицию лезете?»
«А на то я и царь. Мне на роду написано всеми делами в государстве интересоваться, тем паче уголовными».
«Ну ладно, что там дальше-то было?» «Было покушение на меня и моего сотрудника, но мы с Митькой отбились. Обоим злоумышленникам удалось бежать. По следам крови и найденному зубу бабе-яге удалось идентифицировать личности преступников».
«Кто посмел?» — грозно взревел горох.
«По нашим сведениям, это некие Ганс Гогенцоллерн и Георгий Жуков. Оба работают в штате охранников немецкого посла».
«Ёшкин кот!» — недобро процедил царь, сурово сдвинув брови. Мгновением позже он резво вскочил на ноги и громко топнул. «Стража!»
«Здесь, ваше царское величество!» — разом влетели стрельцы.
«Немецкий посол еще тут?»
«Так точно! Во дворе в карету садится», — пояснил один. «Видать, домой к обеду поспешают».
«Вертать зад!» — рявкнул горох. «Сейчас он у меня здесь откушает».
Посла со всем надлежащим уважением внесли уже через пару минут, хотя он грязно ругался и отбрыкивался.
«Доннер веттер, дас ист дойчер дипломат, русиш швайн, думкопф!»
«А, кто к нам пожаловал?» — и криво улыбнулся горох, сходя с трона и гостеприимно распахивая руки. «Кнут Гамсунович Шпицрутенберг собственной персоной.
Входи, входи, дорогой посол немецкий. Со стрелецких-то ручонок спрыгни, чай не дитя малое, чтоб с тобой цацкались».
«Ваше Величество!» Посол мгновенно изобразил изящный европейский поклон. Господин Шпицрутенберг оказался долговязым и сухопарым немцем, с купой точностью движений, напоминающим циркуль, в лиловых штанах, в камзоле с несчетным количеством пуговиц, чулках, башмаках, как у Гулливера, и в длинном парике, болтающемся, словно уши спаниеля. По-русски говорил необычайно чисто, без малейшего акцента. «Чем я могу служить русскому государю?»
«Да так, мелочь сущая. Скажи-ка, мил человек, охрана твоя, что при слободе немецкой, не слишком велика ли?»
«Я имею столько стражей, сколько достойно иметь представителю великой державы», — высокомерно вытянулся посол. «Лично мне для обеспечения собственной безопасности не нужен ни один. Я вполне обхожусь собственной шпагой».
«Да неужели?»
«Так сколько, ты говоришь, при тебе солдат?»
«Всего 100 человек, считая конюхов, егерей, лакеев, портных, поваров, кюре, кузнеца и бродобрея. Я сам очень скромен в притязаниях, но положение обязывает».
«Кнут Гамсонович,
«Видать, никак ты меня понять не хочешь», — сокрушенно проворчал Горох. «Уж который раз спрашиваю, охранников у тебя сколько?»
10, — сухо выдавил посол. «Если ваше величество сочтет их число чрезмерным, я охотно повешу шпагу на стену и полностью доверю собственную охрану вашим стрельцам».
«Ну, спасибочки за совет. Может, и вправду усадить тебя от греха подальше в палаты каменные, стрельцов приставить, да охранять посменно, чтоб носа никуда не высунул».
«Что это значит?» — взвизгнул немец.
«А ты мне тут голос не завышай!» — грозно поднимаясь на цыпочки, прорычал Горох. «Я ведь не посмотрю на твою европейскую дипломатию. Самолично по шеям надаю и с лестницы спущу».
«Мой государь Фридрих!»
«А вот твоему Фридриху дулю с маком не нравится? Другого посла пришлет. Не хочет? Чихал я на его эмбарго. Обойдусь и без немецких сосисок».
«Но такой разрыв дипломатических отношений — это же оскорбление на международном уровне. Европа не допустит».
«Что?» Государь в праведном и совершенно неуправляемом гневе подпрыгнул, поймал полномочного представителя за пряди парика и притянул нос к носу. «Так ты, немчура австрийская, мне войной грозишь? Мало мы вам прошлый раз под Ревелем навтыкали, еще захотел? Так я тут сейчас и начну!»
«Ваше царское величество», — не выдержав, вмешался я, — «ну нельзя ж так, в самом деле. Отпустите посла, мне с ним живым поговорить надо».
«Не лезь, участковый», — сопел царь, — «зашибу».
«Посажу на 15 суток за хулиганство и сопротивление работникам милиции», — твердо пообещал я, вставая между драчинами и распихивая их в стороны. Оба активно упирались. Посол молча тянул к себе парик, а Горох ни в какую не хотел его отпускать. Победило русское самодурство. Государь удовлетворенно откатился, завладев отвоеванным париком, а немец оскорбленно дернул коротко стриженной макушкой. «Так, все довольны?»
«Как петухи, ей-богу! Наигрались и хватит! Гражданин Шпицрутенберг, у меня к вам пара вопросов».
«Я не буду отвечать пока...»
«Фигу! Фигу тебе с маслом!»
«Ваше Величество!» Я требовательно протянул руку.
«Не отдам!» — надулся Горох.
«Нехорошо».
«Все равно не отдам».
«Стыдно. И принесите извинения Кнуту Гамсоновичу за необоснованное обвинение». Некоторое время царь и посол еще прожигали друг друга обиженными взглядами, потом парик перекочевал к немцу, и противники молча пожали друг другу руки. «Итак, если инцидент исчерпан...»
«С кем имею честь?» — перебил дипломат.
«Ивашов Никита Иванович, начальник Лукошкинского отделения милиции», — представился я. «С вашего позволения, хотел бы выяснить, не входит ли в штат охранников некий Ганс Гогенцоллерн и Жора Жуков?»
«Да, эти храбрые парни служат у меня».
«Вам известно, где они провели прошлую ночь?»
«Я не в курсе», — он недоуменно пожал плечами. «Обычно мой дом охраняется 4 стражниками. На ночь заступают другие 4. Признаться, я не помню, в какую смену дежурили эти 2. А чем вызвано...»
«Да вишь, твои храбрые парни вчерашней ночью на участкового моего напасть посмели», — вновь воодушевился Горок. «А ты, Кнут Гамсонович, и знать ничего не знаешь. Это что ж получается? Дипломатия спит беспробудно, а за ее спиной ее же защитнички дела уголовные вершат. На мою милицию лапку задирают. Не позволю».
«Но я прошу поверить. Слово честного немца. Если они виноваты, я сегодня же разберусь с мерзавцами», — воспрянул посол. «Господин милиционер, я буду просить вас немедленно отправиться со мной в слободу и лично в моем присутствии допросить обоих. Если будет хоть тень сомнения в их невиновности, я тут же передам предателей в руки правосудия».
«Ну вот, другое дело», — ласково заключил царь. «Вот теперь ты мне друг. Давай обнимемся и все забудем. Хоть ты и немец, а все-таки порядочный человек».